Тише, товарищ. Будьте любезны, закройте дверь. Добрый вечер, товарищи. Сегодня у нас с вами встреча с главным режиссером Московского театра драмы и комедии на Таганке, заслуженным деятелем искусств республики Анатолием Васильевичем Эфросом. Анатолий Васильевич любезно согласился поделиться с нами своими мыслями о спектакле «У войны не женское лицо», вообще о спектаклях театра, вообще о театральном искусстве и вообще о всем, что вас интересует. Слово Анатолию Васильевичу.
Я думаю, что, может быть, там тяжело очень стоять, может быть, тут можно как-то... И там еще есть свободные места.
Да, товарищи, вот здесь есть ящичек для записок. У кого вопросы будут, присылайте записки, пожалуйста. Так нет ничего?
Если кому не неприятно, то можно здесь сесть. Вот тут сесть. Ну хорошо.
Ну, устраивайтесь кто как может, товарищ.
Ну, поскольку там, значит, в билете написано, что о спектакле, о театре вообще, ну, начну со спектакля, а потом вы будете меня спрашивать то, что хотите, и, как сказать, не слышно? Я вообще разговариваю очень громко, это только так для меня начало.
Предполагалось, что вы будете сидеть.
Сейчас слышно? Вот опыт подсказывает мне, что такие встречи получаются, когда много очень спрашивают, много записок, и человек, стоящий на подмостках, отвечает. Поэтому я вначале что-то скажу так. Ну, у войны не женское лицо. Ну, что же, для меня эти 2-3 месяца работы были месяцами очень счастливыми. Они мне напоминали былые времена, когда я работал в детском театре, когда вокруг меня были молодые люди, и когда мы горячо очень вечерами, целыми днями, допоздна, очень дружно работали. Тогда была целая компания моих товарищей, актеров, и это была такая счастливая молодость. Это было уже, к сожалению, давно. С тех пор жизнь вещь сложная. Взаимоотношения с людьми очень шатаются, и, в общем, вся та компания, которая была у меня, которая так у меня была дорога, постепенно, в общем, разлетелась. И мы разошлись по разным, так сказать, в разные стороны, как это бывает, когда семьи разрастаются, я уже писал даже об этом, что появляются дети, племянники там и так далее, дети обзаводятся своими семьями, и получается, начинается обмен квартир и все такое прочее, прочее. Все то же самое и в художественных коллективах, особенно когда долго работаешь с одними и теми же людьми. Я работал с одними и теми же людьми почти 30 лет, и, конечно, за это время наши отношения претерпели большие изменения. Но тот период, о котором я стал говорить, был период очень счастливым. Тогда закончила театральную школу при детском театре целая группа молодых актеров. Это был невероятный такой, в общем, вот как в книжках пишут, когда воспоминания пишут, всякие студийные всякие вещи, вот все это было у нас тоже как в период детского театра. Те, кто постарше или те, кто моих лет, это хорошо, наверное, помнят все эти спектакли, «Друг мой Колька» там и так далее. Так вот, с тех пор, конечно, были всякие хорошие моменты, но, в общем, один из самых лучших моментов, похожих на тот вот отдаленный момент, о котором я говорил, была работа над этим военным спектаклем. Потому что создалась такая компания людей, к которой приятно было приходить. Вообще театр во многом состоит держится на компании. Театр во многом держится на компании. Если это компания в высоком смысле слова, в художественном смысле слова, не знаю, в общественном смысле слова, в моральном смысле слова, если эта компания существует, если тебе в эту компанию приятно приходить, если она тебе дорога, то для искусства это очень много значит. Очень мало можно создать, если компании нет, если приходишь, пробиваешь свои мысли, если с тобой спорят, если получается всякая ерунда. Здесь подобралась такая замечательная компания. И я вечером, вот как когда-то, всегда думал, вот я приду, увижу Полицеймака, увижу Жукову, увижу Славину, увижу молодых вот этих девчонок, которые там играют и которые так это хотят сделать, и мне будет приятно. И хотя материал этот, в общем, так сказать, как в таких случаях говорят, похож на телефонную книжку, потому что его почти невозможно поставить, я приходил с легкостью, выходил на сцену и получал удовольствие от того, что я импровизирую среди людей, которые готовы воспринять мою импровизацию и готовы сразу подыграть мне, способны как-то вместе со мной поучаствовать в какой-то театральной замечательной игре. Эта вещь, как вы знаете, прекрасная. Она отличается от многих вещей о войне тем, что, как я говорю, это я часто употребляю такие, как вам сказать, условные понятия, вы их буквально не воспринимаете, потому что если буквально, то это может быть нелепость какая-то. Вот сейчас я скажу такую свою формулировку, которая, конечно, не буквально. Значит, билетристика бывает и замечательная, билетристика. Но я в данном случае употребляю слово билетристика в таком пренебрежительном смысле. Часто вещи о войне, даже замечательные воспоминания очевидцев, билетризируются. Билетризируются, они очищаются, они, как вам сказать, прорисовывается сюжет, что-то такое, в общем, делается что-то от литературы. Опять же, я говорю не в самом высоком смысле слова, а в таком несколько заниженном. Эта вещь прекрасна тем, что там нет билетристики, что она абсолютно достоверна, абсолютно жизненная. Значит, эта женщина, которая написала, которая собрала этот материал, сама очень мне показалась замечательной. Редко встречаются в театре такие люди. Я вам сейчас в двух словах скажу, что это такое. Обычно встречаешься или с прожженным театральным работником, который все до конца знает, или же совершенно с человеком, который ни бельмеса в этом деле не понимает. Здесь вошла женщина, которая показалась мне совершенно из другой среды, из более простой, что ли, среды. У нее говор такой более простой, она, так сказать, не столичный житель. У нее какие-то повадки, манеры все не такие элитарные, как у многих очень авторов, которые приходят, которые разговаривают, рассказывают. Она очень скромно как-то входила, нелепо как-то. В то же время ее интеллект, ее душа были на таком высоком, находились на таком высоком уровне, что мне приходилось любовался ею. Это увлечение вот этой просто, этим просто человеком, этой женщиной тоже сказалось в работе и вообще сказывается. Когда любишь автора, когда автор приятен, это замечательное дело. когда он расположен, и когда вот он такой вот, как бы сказать, не принадлежащий какой-то литературной группе, а когда он свободный человек, значит, в смысле своих художественных привязанностей, принадлежностей и так далее. Вот, значит, она принесла эту самую штуку. Я прочитал ее. Это огромная вот такая толстая была рукопись, значит, напечатанная на машинке. Я, конечно, стал читать ее с первой на десятой, потому что занят был какими-то другими делами, только что пришел в театр, это еще военная тема. Всегда это кажется галочкой, все эти темы, спектакли к датам. Я никогда ими не занимался, а тут, поскольку я главный режиссер, я должен был что-то сделать как бы для галочки, и мне сказали, обязательно вы должны сделать эту работу. Я стал с трудом читать это. И, как правило, я читаю первые 5-6 страниц, потом быстро начинаю читать все 20-ю, 28-ю, 31-ю, 34-ю, потому что сама ткань меня раздражает. Даже если там про что-то такое замечательно написано, ткань меня раздражает. Я не воспринимаю слова, если ткань меня не устраивает. Вот ткань, вязь слов меня не устраивает, я тогда раздражаюсь и перестаю что-нибудь понимать. Здесь ткань, вязь слов была такая незамысловато честная, такая открытая, такая прелестная, прелестная, прекрасная, что я стал читать. И через 5-6 страниц я почувствовал, что у меня ком какой-то в горле, потому что там какие-то существуют детали, которых я по литературе не знаю, хотя я до этого прочитал и Быкова, ну и все, что можно по этому поводу прочитать прекрасного. И я в данном случае ничего, разумеется, не хочу сказать плохого. Но это отличалось от того, отличалось подлинностью, какой-то совершенной неподдельностью, вот отсутствием всякой билетристики, вот в кавычках. Значит, эта женщина опросила огромное количество пожилых женщин, которым уже за 60-70 лет, расспросила их, и многие очень по-разному люди отвечали. Некоторые, когда она приходила и спрашивала их, они моментально отрицали это, выгоняли ее, убирали микрофон, просили, чтобы про это не говорить, что они вспоминать это не хотят, что это тоже ужас, что они даже думать об этом не хотят, что они давно от этого отошли, и что это все для них все равно, что вспоминать только что отрезанную голову там под трамваем, это совершенно невозможно, и поэтому они говорить об этом не будут. И много времени тратилось на то, чтобы такую женщину разговорить. Она просто не хотела рассказывать. Некоторые рассказывают с юмором об этом, о самых страшных вещах. В общем, каждый человек представлял из себя, да еще выбор у нее был замечательный какой-то. Видимо, она сама, знаете, не каждому подходила, а какой-то выбор у нее был тоже соответственно своей прекрасной какой-то вот женской натуре. И она выбирала каких-то женщин, которые просто приятно было опросить. Вы, наверное, видели эти фильмы. Нам показывали эти фильмы. Некоторые фильмы просто прекрасны своим типажом. Вот женский типаж, который на экране, и женщина, которая рассказывает про что-то, на нее просто смотреть великолепно. Она не молода, но видишь ее молодость, слышишь, что она рассказывает. Она не плачет, она смеется. А если она заплачет, она отвернется, ну и так далее. Это как-то, что совсем в искусстве, в литературе очень трудно истину, совершенную истину написать. Я не знаю, нужно быть, может быть, толстым, не знаю, чтобы уметь как-нибудь вот так передать настоящую жизнь. Вот, поэтому, значит, да, прочитав этот материал, он меня очень взволновал. Я пришел и сказал, что материал просто замечательный, но как делать, конечно, я его не знаю, потому что я совсем принадлежал другому художественному течению, работал в другом театре, на Таганку только что пришел, их приемы знал только как зритель, но никак не предполагал, что ими можно овладеть. Я не знал, что такое театральный монтаж, что такое свет по-настоящему. У меня всегда в спектаклях был так называемый ровный брехтовский свет, и я всегда хвалился тем, что у меня нет никакого света, я просто вот беру, зажигаю все лампы, которые есть, брехтовский свет такой ровный, белый свет, и видны все артисты, и каждый что умеет, делает. А так я рассчитывал всегда на то, что артисты умеют делать, умеют вести психологическую линию, то я не боялся так их освещать. Это я уже потом стал что-то выдумывать со светом, но это стали худшие мои какие-то опыты. А здесь я знал, что делаются великолепные вещи со светом в этом театре. И кроме того, знает, что такое вот этот театральный монтаж, что там делают почти как кинофильмы такие спектакли на каком-то невероятном ритме, сочетании и так далее. Я этого всего делать ничего не умел и не представлял себе, как это можно сделать. Правда, я сразу почему-то представил себе, это я хорошо помню, что я сразу представил себе, что вот там такая на Таганке замечательная каменная стена. Она настоящая, она не поддельная, с окнами. Она просто часть архитектуры, что в окнах должны быть портреты женщин, которые переворачиваются, и вначале они молодые, а потом они плачущие, кричащие и так далее, и так далее. И, значит, мы такие фотографии подобрали, когда я их смотрел, то вошло только всего несколько фотографий, и они не очень удачно там подаются, потому что некоторые просто не замечают, что эти фотографии поворачиваются, там так неудачно у нас сделано. Но когда я их смотрел, и смотришь, вот молодое лицо, и потом сразу смотришь на другое лицо, которое кричит и плачет, в руках фотографии убитых, это вещь такая душераздирающая. Так вот, я представил себе, что в этих окнах будут фотографии большие этих самых людей, женщин, которые будут то молодые, то, значит, потерпевшие бедствие. А на сцене будет во всю длину стоять длинный стол. Это будет условность. Она будет обозначать, потому что это, в общем, театр, будет обозначать, так сказать, ну что ли, пиршество, праздник. То есть как бы, я предполагал, потом все это изменилось, что это будет полно, что только что пир окончился, что это было огромное количество людей, женщин и мужчин, которые только что отпировали праздник Победы, и разошлись, и остались люди, которые убирают эту посуду, и вот еще 4-5 человек, и начинается этот рассказ. Потом это все для облегчения действий как-то видоизменилось, но вот у меня было воображение, вот такое вот представление. Должен вам сказать, что в театре вообще первое представление, оно очень существенно. Потом можно придумать все, что угодно, но если не родилось вначале что-то от чистой, непосредственной эмоции, от восприятия материала, потом очень трудно что-то такое придумать, потом идет что-то от ума. Но я помню, что когда я читал, это мне показалось, вот, конечно, это кончилось застолье, значит, там все открыто, раскрыто, разбросано, скатерть залита, вообще много всего, на столе шкурки этих самых там порезанные яблоки, апельсины, там обвертки конфет, недоеденные пирожные, много всего, и четыре женщины, которые так и не смогли уйти, и которые вспоминают свое прошлое. Вот с этой мыслью я, значит, пришел в театр. В театре есть такой режиссер Глаголин, который долгое время работал с Любимовым, ставил вместе с ним почти все такие значительные любимовские спектакли. Он писал ему инсценировки, в частности, «Мать», «А зори здесь тихие», «Что делать», там и так далее. Этот человек очень интересный. В нем тоже, понимаете, есть та самая странная смесь простоты и интеллигентности. Это вообще, как вам сказать, это свойственно старым русским интеллигентам. Теперь это немножечко по-другому как-то. Хотя, впрочем, я не знаю, я, может быть, ошибаюсь. Но, знаете, вот когда... Это очень такая черта, вот на вид совершенно простой, как будто совершенно из простой семьи, из простого круга, а человек абсолютно культурный, интеллигентный, в высшей степени какой-то высокий человек. А вид у него, как вам сказать, вид и нравы, и повадки, все какие-то другие, манеры все другие. Вот Глаголин из таких людей. Он, с одной стороны, человек искусства, с другой стороны, он абсолютно принадлежность жизни. И в этом смысле на него можно положиться, потому что он не просто предлагает вещи, которые театральны или которые эффектны по искусству, а он что-то как-то глубоко сидит в земле. И, значит, представляете себя тип какого-то земного человека, притом человек искусства. Вот, значит, он сказал, что эта вещь ему очень понравилась, что он будет ее инсценировать. Он написал инсценировку в течение там месяца, двух месяцев, читал мне ее и, значит, все время останавливался, потому что его душили слезы, он все время останавливался, успокаивался, вытирался платком, все такое прочее. Она тут же сидела долго-долго-долго, и, значит, потом он опять приходил в себя, опять читал. Мне это качество чрезвычайно понравилось, я подумал, вот сидит передо мной человек, который способен так воспринимать материал. Значит, сама его инсценировка была очень странной, она была вот именно телефонной книжкой. Конечно, если бы я был бы не на Таганке в этот момент, а на Брон или в Амхат или везде, я просто отбросил бы эту вещь. Потому что для этой вещи нужна определенная сноровка, определенная труппа, определенные традиции, определенная биография коллектива для того, чтобы это сделать. Ни в Амхат, ни везде, нигде. Во-первых, должен быть не актерский актер. Ведь актеры стали актерские. Знаете, так же, как вот я говорю про вообще людей, вот до этого говорил. Актеры стали актерские. То, что раньше называл Станиславский актер Актерыч, большинство актер Актерыч или актриса Актрисович. Значит, есть люди, которые в высшей степени актеры, но которые абсолютно не актеры. Таганка полна такими людьми. Она отличается от Бронной. Особенно я после Бронны перешел, я Бронну очень любил. Но Бронны это очень много хороших актеров. А тут я пришел, ну так, извините, я может быть не так буду выражаться, какая-то шпана. Но это шпана, уличная шпана, это замечательные люди. Оказалось, что эта шпана читает, знает, гораздо больше понимает в политике, в общественной жизни, в культуре, чем какой-нибудь актер, который страшно важно держится. Понимаете, эта публика особая, очень интересная. Мне неудобно называть фамилии, но если я вам назову чью-нибудь фамилию, я не буду. Значит, из актеров Таганки, и вы вспомните вид этого человека, то вы никогда не скажете, что это один из самых читающих людей. Вот Таганка, понимаете? Значит, он может знать философию, он может интересоваться, не знаю, там, понимаете, индусскими какими-то вещами. Ну, просто, а на самом деле, ну, опять я шучу, хмырь хмырем. Значит, вот, значит, имея таких людей под боком, я подумал, это можно сделать. Это, прежде всего, не актеры, а люди. Вообще, понимаете, вот одно из обновлений театра, которое в будущем, актеры должны перестать быть актерами. Они очень выделяются из общей массы тем, что они актеры. Они иногда по телевизору посмотришь вот эти встречи, там всякое такое муру, и видишь, как они держатся, как они что-то такое разговаривают, как они жестикулируют, как они темпераментничают, и сразу видишь, боже мой, этот темперамент, я знаю, он весь наносной. Там нет ни души, искренности, там просто все это актерское. Он уже привык играть эти роли, и он спутал себя и эти роли. Вот, значит, были такие актеры. Был Глаголин, который писал этот сценарий. И были традиции таганковских спектаклей, в частности, «Зори здесь тихие» и так далее. Вот, и понимаете, и вот так же, значит, у меня была такая мысль, что ну как-то, в общем, надо не опозориться. Ведь здесь же были «А зори здесь тихие». Я посмотрел несколько раз этот спектакль. Как раз был День Победы, когда... не тот День Победы, которому мы... 39 лет было. Значит, я как раз пришел в театр через некоторое время. Вот этот самый был у них, как вы помните, там огонь горит, и стоят люди, и выходят в касках эти самые девочки. И на меня это произвело впечатление очень большое. Хотя я в душе скептик, понимаете, но я бы, может быть, так смотрел, но невозможно было так смотреть на это дело. Потому что это пахло не просто театром. Я видел, как стояли эти люди, ну, как бы сказать, что-то было настоящее. Когда голос там Левитана произнес что-то такое, то я вспомнил какие-то свои годы, и, в общем, на меня это подействовало. Я подумал, это что-то святое. Значит, надо этому святому быть, как-то отвечать. Вот с такими мыслями я стал работать. А дальше, вы понимаете, а дальше то, что я с чего начал. А дальше началось абсолютное удовольствие. Потому что как комические, так и трагические вещи надо делать при абсолютном удовольствии. Вот понимаете, можно трагические вещи делать, где люди будут плакать, на сцене будут плакать, а делаешь их смеясь, весело, озорно, понимаете, дружно и так далее. Я приходил, мне было удовольствие манипулировать этим столом. Я не знал, куда этот стол повернется через 5 минут. Понимаете, но потому что были такие глаза этих женщин и такое желание этих рабочих сцены, которые привыкли делать сложнейшие вещи в этом театре. Если вы помните «О зори здесь тихие», ведь там в темноте происходят вещи для женщин невообразимые. Это просто приближенные к войне перестановки. Когда крюки спускаются, когда штуки поднимаются. Это все тоже создает для актеров ощущение какого-то азарта, какого-то спортивного такого подъема. Вот. То же самое и здесь, во всех этих темных сценах, во всех этих молниеносных переходах, когда стол крутился, когда все это, значит, кто-то прыгал, кто-то спрыгивал, там оказывался, все это делали люди так, шутя и с такой охотой, что я получал просто наслаждение. А кроме того, эти женщины и эти девочки каким-то образом, хотя ни эти женщины, ни эти девочки не воевали, и они по возрасту своему младше, чем те, которые воевали, даже те, которые старшие, они как-то очень прониклись этим материалом. Вот, прониклись этим материалом. Потом я нашел музыку очень... у меня большая такая фонотека дома, я очень занимаюсь этим делом, люблю, я всегда перед спектаклем слушаю огромное количество музыки. И мне прислали... Так всегда бывает, так что когда что-нибудь делаешь, ты обязательно что-нибудь или купишь, или какую-нибудь пластинку, или пришлют, или подарят именно то, вот, что нужно. Это вот я просто убедился. Я ставил «Дон Жуан» на Малой Бронной, и это совершенно невероятно. Но мне из Испании пришел подарок, пластинка народной испанской музыки, которую я использовал в «Дон Жуане», и она просто там пение мальчиков церковное, и барабанный такой танец, и все я там использовал. А здесь, хоть эта японская музыка совершенно не подходит, синтезатор японский, но это была музыка, которая навевала на меня какие-то моменты, ну, как бы сказать, воспоминаний, высоких воспоминаний. И я эту музыку включил, вот, когда девочки выходят на балкон, звучит эта музыка, и она звучит лейтмотивом, что что-то прошлое сейчас вернется. То мне показалось очень любопытным это сочетание настоящего и в этом настоящем существовании этих девочек. Вот, собственно, и все. Когда мы показали этот спектакль, сейчас я уже не знаю, я спектакли свои, к сожалению, не смотрю потом, когда они выйдут. Но первые 3 или 4 спектакля прошли с большим-большим очень успехом, в том смысле, что публика чувствовала то же самое, что мы. Я очень, особенно это были мои первые спектакли на Таганке, поэтому, когда подходил к концу спектакля, я, конечно, был совершенно не в себе, потому что я знаю, что такое Таганка, и что за публика Таганки, чего она ждет. Я ждал, вообще зааплодируют или засвистят. Понимаете? Значит, и когда зааплодировали, и была, в общем, даже какая-то овация такая, конечно, я сел в кресло и подняться не мог, потому что у меня было чувство какого-то, ну, выигранного боя, что ли, такого серьезного, существенного. Вот. Вот, собственно, и все. Я что-то не сказал? Ну что же, вы хотите меня спросить что-то, или я могу еще что-то продолжать говорить? Мне бы хотелось, чтобы это было очень продуктивно. Поэтому, конечно, говорить можно обо всем, и вообще об искусстве, и о настоящем, и о будущем, и об этом театре, и о своих планах, и о том, что у нас поставлено. и вообще какие-то вопросы искусства. Как...
Адаптировали полностью на Таганке сейчас.
Товарищи, давайте в порядочке. Все, что вы сказали, очень интересно для этой аудитории. Поэтому расскажите то, что вы считаете нужным, а аудиторию приглашаю писать записки.
Или пишите записки, вопрос. Или, да, у меня очков нет, но я попрошу, мне было читать эти записки. Можете писать записки самые каверзные, я не боюсь их, я буду с удовольствием отвечать на самые отвратительные. Да.
Я была на вашей репетиции и с удовольствием 2 часа смотрела, как вы репетируете. Вы работали с
дублерами.
Фамилия я.
Сейчас я потом скажу.
Меня очень интересует. Скажите, пожалуйста, вот у вас дублеры в прекрасном воскресенье, мастера играют, и как это же актеры без с вами. Мне второй и третий там состав есть. Меняете ли вы в какой-то мере рисунок роли в зависимости от индивидуальности?
Да.
И все остается так, как вы задумали.
Вообще, в принципе, как вам сказать, основное что-то существенное остается то же самое. Потому что просто не хватает сил и не хватает времени для того, чтобы сделать, соответственно, другому исполнителю ему присущий рисунок. Решение, которое бы ему было бы ближе. Не хватает на это просто ни энергии, ни мыслей, потому что, в общем, спектакль уже готов, и, конечно, все-таки немножечко подгоняешь. С некоторым учетом этой индивидуальности. С некоторым учетом этой индивидуальности. Но я этот спектакль, когда «Пикник», когда задумывал, то, значит, я это было давно, еще когда я был на Броне, в газете писал об этом, что у меня была такая мысль, и именно на эту мысль эта мысль была основой того, что я подумал, что нужно собрать 4 звезд. Тогда у меня была такая вообще, я поссорился с артистами Бронной, и именно зло подумал, я сейчас соберу 4 звезд и поставлю спектакль, и они узнают, что почем. Значит, и поэтому я подумал, я приглашу Ниелову, я приглашу Вертинскую, я возьму Демидову и возьму Якулеву. Вот еще 4 женщины. И поставлю с ними спектакль. И покажу, значит, своим бывшим товарищам, что все-таки искусство еще живо. Но потом я перешел в этот театр. Там оказалась Демидова, Славина, Якулева туда перешла. И фактически осталась только одна Вертинская, которая... Тоже, вы знаете, есть люди, с которым я отношусь, которых я боготворю. Я вам уже несколько человек рассказал, и Глаголин, и Алексеевич. Вот Настя, это, конечно, женщина невероятная. Момент моего перехода был момент очень сложный. Как вы знаете, шло масса всяких слухов, разговоров, пересудов и так далее, и так далее. Одни судили так, другие этак. И, значит, и в этот момент ее поступок, ее товарищеский поступок в отношении меня, ее открытое желание прийти и помочь, и работе, и мне, было замечательно. И так же она ведет себя всегда. Ее здравый голос, ее точные интонации, ее, ну, по телефону с ней ли поговоришь, или так ли, она в тебя вселяет какую-то жизнеспособность, уверенность и все. В общем, я рассчитывал на этих, теперь уже на этих 4, так, ну, то, что, в общем, я не придерживаюсь такой терминологии, не очень ее люблю, но так, полушутя говорю, значит, на 4 звезд. Почему? Потому что я вот сегодня студентам рассказывал, тут я вижу, сидит 3 студента, поэтому я ссылаюсь на них, рассказывал, что у меня была такая мысль, я очень люблю джаз, но не тот джаз, который мы, к сожалению, знаем, а тот джаз, который существует в мире, и который существует у нас, но который мы очень мало знаем. Джаз – это чрезвычайно серьезная музыка. Джаз – это музыка, которую, ну, понимаете, сейчас я скажу, но не так уж это будет преувеличением. Настоящий высокий джаз можно сравнить с Шостаковичем и со Стравинским. Понимаете, бывают такие музыкальные коллективы, такие джазовые корпорации, не знаю, как это называть. Я вот сейчас в Югославии мы были, и выступали венгры, даже не американцы. Но американский джаз это особое ведь дело. Это тоже, мы же знаем только какие-то дешевые, так сказать. А ведь есть что-то, есть вещи, которые просто необыкновенные. Ну, так же необыкновенно, как, я не знаю, как вы относитесь к Шостаковичу, но даже не говорили Стравинский, даже не видно, как Шостакович и Стравинский. Вышли четыре человека, четыре парня, абсолютно вот то, что я говорю, таганковские, понимаете, вроде совершенно, как говорится, не от искусства. Значит, саксофоны, значит, огромные эти саксофоны, вообще, так сказать, они для нас, вот для большинства людей саксофон, ну не знаю как для вас, сейчас это уже немножко изменилось, ну для меня, например, почти всю жизнь саксофон был принадлежностью чего-то такого, что я презирал. Понимаете, скрипка это вот да, значит фортепиано это вот действительно, а саксофон это что-то вот, не знаю, там где-то там играют саксофон, да он еще золоченый такой, серебряный, ну дешевка, ну эстрада. Между тем эстрада и джаз это две совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи, понимаете? Значит, и вот вышли такие вот четыре человека. Один контрабас взял, другой сел за барабан, и двое этих самых саксофонистов, бас и баритон, взяли в руки бас и баритон, это я потом узнал, когда они стали играть. Это очень такое редкое сочетание, бас и баритон. И вот представьте себе, я просто был заворожен. Это была такая трагическая музыка, это были такие ритмы, но это было просто необыкновенно. А потом вот эти все, знаете, вещи, когда саксофонисты, как вы знаете, их изображают, как они играют, как они сгибаются, как они выгибаются. Это ведь все психофизическая отдача. Они берут такие звуки, они делают такие переходы. Это такое, они мокрые потом выходят. Они выходят просто совершенно без чувств. Это не, что делает барабанщик, это все. Но к чему это я рассказываю? А, потому что я очень люблю джаз и подумал, что вот надо сделать Уильямса, это вот такой квартет джазовый. То есть джаз это ритм импровизации. Вы знаете, джаз это ритм и импровизация. То есть это задается какой-то ритм, а дальше на этом ритме начинается канва. Причем канву эту делают иногда так, что вы специалисты, просто даже не услышите, как вам покажется совсем другая музыка. Между тем там идет та музыка, которая задана. Только канва настолько закручена, и эта музыка только где-то внутри, она вспоминается раз, там, а дальше идет канва. Дальше вступает в эту канву второй, третий, четвертый, они слышат друг друга, и импровизируют, и входят в гармонию, не зная, что делает каждый сегодня, не зная, что будет делать сегодня каждый другой. Вот пьеса Уильямса рассказывает о четырех несчастных женщинах, которые вошли в такую гармонию. Такую, как я говорю всегда, гармония дисгармонии, ну не знаю, там, допустим, такой ненаучный термин. Гармония дисгармонии. И вот представлял себе таких вот четырех женщин, которые будут делать. Должен вам сказать, что этот спектакль выходил с большим трудом. Я очень, это такой мой первый опыт, я с трудом его осиливал. И думаю, что только последние 2-3 спектакля немножечко подводят к тому, что они играют виртуозно. Потом я решил делать со вторым составом то же самое и с третьим составом. Девчонки, которые участвуют во втором и третьем составе, замечательные. Это не избалованные, удивительные театральные девчонки. Именно вот девчонки, их по-другому не назовешь, хотя они, может быть, даже взрослые люди. Я шел вот в гости к этим девчонкам, и мне было приятно с ними работать. Но, конечно, они не обладают той техникой, которые обладают эти самые мастера. Демидова ведь может легко бросить реплику, она, во-первых, слышна, хотя тоже не всегда. Значит, но она это все делает, понимаете, так элегантно. У нее походка, лицо, все. Это все же выработано особенное, понимаете, это все класс, мастера или там Мартинская. Это, конечно, молодые люди это не могут. Но все же я продолжаю их готовить. Их готовить и обязательно выпущу когда-нибудь. Перед мне спросили еще, сейчас я отвечу вам, а потом буду дальше. Адаптировался ли я в этом театре? Дело в том, что, вы понимаете, как вам сказать, это все адаптироваться там, человеку, который их любит, вовсе не трудно. Я их любил в течение 20 лет, что они существовали, и был их, может быть, не знаю, первым зрителем. Я первый смотрел «Добрый человек» и «Сюзуана», когда они еще в школе были. Моя жена писала основное количество рецензий о них. Они меня всегда видели за кулисами с заплаканным лицом, обнимающих и все такое прочее, прочее. Они знают, что я их очень люблю. Момент моего вхождения туда был момент сложный, ибо, вы знаете, это был момент и политический, и социальный, и какой угодно. Это был момент расставания с их любимым учителем. Это было все очень сложно. Я поступил так, я считал нужным, это если вы меня спросите, я потом вам расскажу. Но в общем, за исключением первого дня, который был страшно драматичен, все остальное было замечательно. И все разговоры, которые ходили и ходят вокруг этого, это все разговоры ложные. Люди работали со второго дня потрясающе. И мы потрясающе понимаем друг друга. Ибо я их знал и любил. А они хорошо знали, в общем, мои спектакли. Вот это так, как обстоит дело.
А Любимов как отмотнется?
Ну так, я... Только не заходите очень далеко. Я буду откровенен, но не заходите очень далеко. Любимов, видите, это я вообще воспринимаю это как большую драму. Большую драму. Знаете, если анализировать эту драму, я сейчас не берусь. В этой драме нету одной стороны. В этой драме есть очень много сторон, в какой-то момент соединившихся. И знаете, какое-то химическое соединение многих сторон создало взрыв. Это не только одна сторона. Это не только, допустим, там, что Борис Годунов не пошел. Это только лишь одна сторона. Там очень много сторон, которые сейчас не к месту рассказывать. И вот это произошел момент взрыва химического. Да еще он в этот момент был не дома. И масса всяких вещей. И произошло это вот самое несчастье, в общем. И для театра, и для него. Как он относился? В общем, плохо. Плохо он относился, потому что ведь он, как вам сказать, ему казалось, что не поддержали то дело, которое он хотел сделать. Но это очень сложный вопрос, и вот тут я остановлюсь, потому что тут можно очень далеко зайти. У меня есть по этому поводу свои какие-то точные соображения. Ну, может, если вы мне что-нибудь потоньше спросите, я что-то вам отвечу, но так уж прямую не хочется. Но отнесся он плохо. Он дал несколько интервью, где считал, что театр должен умереть, раз он ушел. Ну, это не разделяли ни один человек в театре, кроме трех или четырех людей. Эти четыре человека тоже разделяли это мнение совсем не всегда по одинаково общественным причинам. Понимаете, тут начинается анализ, потому что один по совсем таким причинам, другой по другим причинам, третий, ну их всего было три или четыре человека. Остальные люди, а их сто, никто не считал, что театр должен умереть. И потом я всегда себя спрашивал, что будет лучше, если театр будет жить, или театр Таганки не будет. Ну, и до сих пор существуют такие мнения, что, знаете, есть такая точка зрения, чем хуже, тем лучше. Но я вообще-то не придерживаюсь этой точки. Еще, знаете, существует масса людей, которые очень храбрые у себя на кухне. Они сидят, что-то обсуждают. На самом же деле, если посмотришь их дела их страшные. Но они все время других на левые поступки. А левый поступок это вовсе не тот, что им кажется. Вот так я рассказал вам.
вашей последней статье в литературной газете вы говорите, что лицо театра не в однообразии почерка, а в непохожести одного спектакля на другое. Лицо театра в диапазоне, в амплитуде, в способности каждый раз находить совершенно иные законы. Это цитата в кавычках. Значит, вопрос такой. Имеется в виду в данном случае театр обобщенный, то есть театральное искусство, скажем, советский театр, или театр с именем собственным, театр на Таганке, театр Левком.
Да, я понял. Это хороший вопрос, на него интересно ответить, я коротко скажу. Я считаю, что это относится как и ко мне, так и ко всем. Значит, например, долгие годы, работая в детском театре, а потом, в Линкоме уже началось другое что-то. Но работая в детском театре, я ставил очень много пьес. И я постепенно выработал свою манеру. И я помню, как Леонид Зорин, драматург, пришел там на пятый спектакль, пятой пьесы Розова, которую я ставил, и сказал, мол, это очень хорошо, но я смотрю один и тот же спектакль. Только бесконечное продолжение одного и того же спектакля. И действительно, надо было какое-то что-то новое. Я тогда, вот у меня в книжке я это написал, мне очень казалось что-то важным, что у меня возникла мысль, надо все время меняться. Но эта мысль приходит только благодаря опыту. Понимаете, надо все время делать поступки, надо все время меняться. Нельзя все время проторенное... Кстати, вы знаете, вот сейчас я отвлекусь, на секундочку я вернусь. Вот, например, у нас смена профессии, значит, особенно актерских профессий, происходит как трагедия. Вот актеру, плохому актеру, который несчастен в театре, уйти из театра и сделаться кем-то другим, кажется несчастьем. Потому что в голове сидит, что изменение – это плохо. Между тем, как изменение – это опыт, это надежда, это что-то такое другое. Понимаете, и вот эта точка зрения не культивируется, и поэтому люди немножечко сидят в одном. Вот то же самое в искусстве ужасно. Некоторые люди, вот как они в 20 лет сели на что-то, так они до 70 сидят на одном, и в 70 становятся такими страшными мастодонтами, которые ничего, кроме того, что они до 70 лет выучили, они не допускают. Это вот страшные вещи, понимаете? А мне кажется, спектакли должны все время быть другими. Кстати, думаю, что я, например, как вам сказать, могу сказать, что в последнее время я живу именно по этим законам. Пожалуйста, возьмите «На дне», «Войну», «Уильямса» и «Вишневый сад», и вы увидите, что это совершенно четыре разные спектакли. Конечно, там везде есть «Я». Но они сделаны совершенно по другим, они сделаны в другой художественной стилистике, с другими художественными мыслями. Но представьте, я мог бы, допустим, эксплуатировать только найденное в Вишневом саду. А это очень такое, я считаю, может быть, вы совсем не согласны с этим, но я считаю, что то, что в Вишневом саду найдено, это можно эксплуатировать в течение нескольких лет. Я это, между прочим, ставил в Японии, и ставил в Финляндии, и ставил одинаково. И понял, что можно еще по 6 странах делать абсолютно то же самое. Потому что это, как Алла Демидова сказала, этот спектакль круг. Круг. Он совершенно законченный круг. Его можно вот от начала песни до конца песни весь сделать, и весь он как клише. И по такому клише можно делать дядю Ваню, я вас уверяю. И еще что-нибудь, но это будет совсем другое. А всегда, когда работаешь следующий спектакль, вот я сейчас ставлю Можаева, 1,5 квадратных метра, такая повесть у него была. И я не могу отделаться от приемов войны. Я все время свет, вот все эти переходы, все, мне не хватает стола, я все время окна использовать, и я, пока я не отучусь от войны, и от приема войны, пока я не сделаю совершенно что-то другое, у меня ничего не будет получаться, или получится что-то, что на задворках того спектакля. Я буду иногда пить воду.
мне театральную рассказку написали, что вот был театр Станиславского, был в нем Васильев, потом ушел. Ушли актеры, ушел Васильев, как все это, все многое потеряли, что-то, в общем, какая нелепость и какая жалость. Вот так случилось волею судеб, что вы сейчас в одном театре.
И то же самое происходит. Я думал об этом все. Ну, понимаете, когда мне говорили, что Васильев, тут жена Васильева здесь? Это самое... Нет, как же, она должна быть здесь. Она организатор всего этого дела, замечательная женщина, и он тоже замечательный. Это самое... Вы понимаете, он замечательный режиссер, замечательная личность, он очень интересный тип. Значит, опять-таки, вы понимаете, когда вышел спектакль «Взрослая дочь молодого человека», то никто из вас его еще не видел, а я его видел. В данном случае я был тоже первым зрителем. Я был на прогоне, когда первый работник управления культуры пролез, чтобы посмотреть, что это такое. И мы сидели рядом. И я абсолютно был просто под таким впечатлением этого спектакля. А этот работник смотрел на меня удивленному, что я подыгрываю, или что у нас какой-то сговор с Василием, что, мол, там такого есть. Я потом побежал за сцену, я помню, как я Савченко обнимал, целовал, как всех поздравлял, как я их любил. Это был замечательный театр. И мне казалось, что там есть что-то, чего я не умею. Значит, мы с Васильевым очень подружились. И когда, значит, потом я смотрел Васу Железнову, он позвонил мне по телефону, я по его просьбе звонил, смотрел. Потом позвонил по телефону, стал спрашивать, Васа Железнова мне не понравилась. И не понравилась по очень сложной причине. Я бы сказал ему, Толя, ты большой мастер, но часто твое мастерство мертвит материал. Этого не произошло в дочери, но это произошло в этом самом, как называется, Васе Железновой. Фактически, я не увидел по существу ничего нового, замертвленная мизансцена, замертвленная эстетическая форма, в то время, когда ты отделал каждый кусочек. Мне это меньше понравилось, чем живое, что такое, живое и новое, чем там. Смотри, осторожней будь, потому что вопросы мастерства, особенно если они вру, есть люди, которые хорошо делают, хорошо работают на токарном станке. Понимаете, у них руки какие-то, глаз какой-то. Но, как, знаете, у Арбузова в одной пьесе есть, ну, пускай это не пример, не знаю, у него есть примерно такая фраза, сказка старого Арбата, что когда приходит мастерство, то уходит вот что-то, я не помню. У Толи очень рано пришло такое мастерство. И он ради выделки стал мертвить материал. Из-за этого он так долго работает. Он беспрерывно оттачивает эту штуку. Ему уже безразлично, что она мертвая. Теперь, значит, когда мне говорили, что он очень трудный человек, я говорил, как трудный? Ну, я тоже трудный человек. Все трудные. Это вечный разговор о режиссерах, которые требовательны. Когда же я встретился с ним в своем театре, если так можно сказать, а? То я подумал, что да, действительно, он очень сложный человек. Сложный человек он не вообще, ни в чем, ни во чем. Мы с ним, он, когда я должен был прийти на Таганку, то почти ежедневно он был у нас, мы снимаем дачу там, под Москвой, он почти целыми днями просиживал там, мы с ним что-то обсуждали. Я вообще предполагал, что он будет совершеннейшим, лучшим соратником, и не помощником, а, как вам сказать, ну, не помощником, а именно соратником. То есть, как сказать, ну да, партнером, ну не знаю, единомышленником. Не то, что он будет помогать мне, он достаточно самостоятельный человек. Я его уважаю, я никогда бы не посягнул бы выпускать его спектакль и так далее, и так далее. Понимаете, он мастер. Но он работает совершенно отдельно. Я его никогда не видел. Он абсолютный индивидуалист. Кроме того, у него есть комплекс, заключается в том, что он боится выпустить вещь, про которую не будут говорить, что она гениальна. Хотя у меня по характеру, мне кажется, что нужно выпускать в год 5 вещей, из них 4 плохих. Одну хорошую. Понимаете? У Шекспира тоже не все пьесы одинаковые. И вообще, между прочим, Шекспира, когда это только все, тоже я уже неоднократно по этому поводу говорил, все просто знают, что Шекспир гений. Опрочтите его пьесу. Вы застрянете в ней. Застрянете на 20-й странице, и в вечер вы Шекспира не прочтете. Вы застрянете. Там столько как будто бы лишнего, это нужно все изучить. Так вот, это самое, надо не бояться писать. Вот Шекспир замечательно, я чего это говорю, Шекспир замечательно, знаете, что делает? Или вот я тоже, я пользуюсь, может быть, кто-то меня слышал, поэтому знает мои примеры. Я пользуюсь. Вот бывает, вот Антониони, кинорежиссер. Вот он делает такую штуку. Вот он делает кадр. Вот стал так. Нет, ты стань немножко так. А ты чуть-чуть стань так. Цвет сюда, нет, цвет туда, нет, то-то, то-то. Через 5 минут я смотреть не могу, мертвое. Теперь что делает Феллини? Да, значит, допустим, вот у меня есть бриллиант, говорит Антониони. Вот этот бриллиант я положу на видном месте на стуле. И вот в какой-то момент аппаратный этот бриллиант и искра от этого бриллианта. Вот, я условно говорю, что. А теперь что делает Феллини? Он засовывает руку к себе в карман, вынимает 150 бриллиантов и бросает их. А потом ни один из них не снимает. Или случайно под стулом, между прочим, увидит какой-то бриллиант. Понимаете, вот мне кажется, что это натуру расширяет, что это делает ее более гибкой, более свободной, и так далее. У нас с ним по этому поводу начались сильные конфликты. Я говорю: Толя, выпускай, не тяни. Затем так, ему плохо, он обращается. Я прихожу, помогаю, налаживаю обстановку. Ему хорошо, он не появляется. Понимаете, как вам сказать? Да, я сердит. Значит, он закончил спектакль. В моих правилах, я работаю 30 лет, я ни одного дня не провел без репетиции. У меня репетиции утром и вечером. Я заканчиваю один спектакль, у меня на следующий день другая репетиция. Я приезжаю из Японии, у меня в этот же день репетиция вечером. И так далее. Он закончил уже примерно полгода тому назад. Он ко мне не приходит, он не делает, он не предлагает, он ничего. Он опять что-то. Ну хоть расскажи. Ну не товарищество, вот и все. Но я не собираюсь так сделать, как в театре Станиславского. Понимаете, я не собираюсь. Я буду с чем-то мириться, а что-то стараться. Но что-то стараюсь ведь тоже, знаете, в театре жизнь очень сложная. Актеров очень много. Надо делать спектакли, будут 3 сцены. А он говорит: можно я сделаю с Демидовой на малой сцене спектакль? Бекета. Вот когда где по шее сидит женщина, рассказывает. В песке по шее сидит женщина, рассказывает свою. Я говорю: Толя, нельзя. Нельзя, я представляю, если ты 3,5 года будешь мучить Демидову в песке. Вот театр будет. Я именно хочу, чтобы вы услышали не только мою сердитость, а мою шуточную интонацию, потому что, моя сердитость не переходит границы, и я с большим уважением. Что касается его спектакля, понимаете, он мастерски отделан, но он слишком отделан. Вообще, вы понимаете, он слишком отделан. Из-за этого вот то, что я называю куклообразным. Должно быть что-то, что прорывается. Должна быть импровизация. Он слишком отделан, он слишком долго сидел, чтобы то, другое, третье, десятое. Получается манерность. Но, впрочем, я не утверждаю это. Это моя точка зрения, я с удовольствием соглашусь, если вы скажете, что это по-другому.
Два взаимосвязанных вопроса. Какие изменения произошли в зрительном зале за последнее время? Как вы изучаете зрительный зал? И второй вопрос примерно на эту же тему. Может ли зритель чем-нибудь помочь театру, режиссеру, актеру, или его роль пассивно воспринимать? Существует ли и нужна ли обратная связь?
Извините, я забуду. Давайте я первый вопрос.
Какие изменения произошли в зрительном зале за последнее время? Как вы изучаете зрительный зал? Что? Насколько я понимаю, вопрос общий.
А? Ну, вообще, изменения произошли очень серьезные. Они произошли такие же, как, вероятно, вообще произошли в народонаселении. Если говорить это, понимаете, может быть, это не полагается говорить, невероятное опрощение нравов, невероятная потеря культуры. Вы понимаете, зал в основном не знает, что такое Чехов. И когда там, допустим, не знаю, там стреляет этот самый, как его там, Иванов там стреляет в этого самого, в кого там он стреляет, то в зале раздается возглас по поводу сюжета. То же самое, множество вещей я слышу, когда просто люди совершенно, ну ведь это же не первый год революции, когда толпы прекрасных солдат и рабочих приходили, ведь это же прошло столько лет, понимаете, но я помню, что вели, мне казалось, что 10-15 лет тому назад как-то по-другому было, очень опростился зал. Кроме того, театр стал предприятием престижным. Туда ходят не для того, чтобы получить душевное удовольствие, и многие интеллигентные люди просто не способны попасть туда, потому что все распространяется среди людей, которые могут за это что-то дать. Поэтому публика очень изменилась. Я помню, как по этому поводу высказывался Любимов. Он страдал. Ведь вы знаете, на Таганке публика была когда-то, но вы помните. Входишь в этот самый малый зал, что за публика? Во-первых, лицо к лицу. Лицо к лицу. Что не лицо, то можно смотреть. Масса знакомых, огромное количество людей, которых почему-то знаешь. То ли какие-то крупные инженеры, то ли что-то еще, понимаете? Нет, у него в конце публика страшно изменилась. Я смотрел один из спектаклей «Дом на набережной». Вы видели этот спектакль? Это же потрясение. Представьте себе, что публика просто не понимала, о чем речь. Ведь спектакль воскрешает память, говорит, что было. Рассказывает драматическое событие, публика просто не помнит этого время, забыла. Или со своими бытовыми делами просто уже ей безразлично. Она не хочет заглядывать в историю. И так много-много всяких вопросов. Или, допустим, понимаете, вот, например, так. Когда мне говорят, допустим, что... Я про «Три сестры» когда-то ставил, может, вы знаете, был скандал давно-давно. Я получил письмо от Каверина. Вот от Каверина. В котором он пишет, что он принадлежал к этому слою людей. Значит, вот это офицерское такое дворянство. И что он смотрел на это, как на свою жизнь. Теперь, а какой-то человек, который совершенно этого не знает, шокировался, что, допустим, Маша лежит на кушетке. Как Маша может лежать на кушетке? Как будто вообще там в то время не лежали на кушетке. Вот мы показывали спектакль, самое, как называется, я тоже об этом описал, этот случай описал. Играли спектакль «Вишневый сад». Слышу сзади разговор. Ну какая же это дворянка? Про Враневскую. Ну какая же это дворянка? Я представляю себе, что я сейчас поверну голову и увижу двух дворян. Вы представляете, кого я увидел? Но для того, чтобы заключить эту тему, тему этой записки, я хочу сказать, что наша работа заключается в том, чтобы все-таки опять публика поднялась. Это, вы знаете что, это зависит во многом, конечно, не от нас, но во многом и от нас. Нет. Это зависит от общего состояния культуры. Но в какой-то степени это зависит и от нас. Мы часто идем на поводу у общего состояния культуры. На самом же деле нужно идти в разрез. Нужно идти как-то, ну как сознавая, где что падает, чтобы это не падало и так далее. Ужасно много спектаклей в Москве, которые как бы специально подлаживаются под общее состояние падения культуры. И тогда, конечно, происходит. Публика меняется страшно. Еще вот вам расскажу такой случай. Перед входом, значит, висит объявление. Спектакль там, не знаю, там, ну, допустим, там, не знаю, там, ситуация Розова отменяется, ввиду болезни там того-то, пойдет спектакль «Три сестры» Чехова, премьера. Вот идет, значит, мужчина с женщиной. Значит, она его вытащила в театр. Что? Вот если послушать, что? Что это? «Три сестры» — это что, Чехов, что ли? Ну что, пойдем, что ли? Да я не знаю, ну как хочешь. Ну пойдем все равно. Знаете, ну что вот, хотел сказать, да не ходите.
Анатолий Васильевич, можно вот по поводу, вы сейчас затронули спектакль «Три сестры» и так далее. Вот, вы ввязались в эту дискуссию, которая была в литературке.
Тогда?
Нет, вот сейчас, 20 ноября, вот вышла в
стадии.
И вот там вот говорите как раз вот об этом моменте, что, ну там, зритель падает, так, грубо говоря, и так далее. Ну и рассматривая причины, говорит о том, что нет хорошей драматургии, там мешает то-то, мешает это, мешает пятое, десятое. Но ведь тогда, когда вы ставили вот эти вот «Три сестры», которых вы сейчас вспомните, которые наделали скандал, ведь тогда положение, в принципе, тоже было то же самое. То есть тоже кто-то мешал, кто-то чего-то не, так сказать, не позволял, кто-то не пущал. Но вы все-таки вот тогда пошли бы в разрез ему это дело, поставили эти «Три сестры», там будоражили все это дело. Так может быть, вот сейчас тоже такая ситуация, что нужно вот не смотреть, что кто-то не пускает, кто-то там препятствует, не ссылаться на них, а идти вот...
Ну вы понимаете, я немножко сел, а потом я опять встану. Вы понимаете, ну, во-первых...
Значит, это все заглохнет.
Ну, во-первых, я так и стараюсь.
Если я не веду, это не только...
А во-вторых, вы понимаете, в статье моей что я хотел сказать? Да, конечно, но самое ужасное, знаете что, сейчас я скажу. Да, так дело не в том, что не пускают. Я как раз хотел сказать не в том, что не... Сейчас меньше гораздо, чем тогда. Сейчас почти ничего не пускают. Сейчас почти все разрешают. Но мы разучились это делать. Эстетическое сознание. Вот я о чем пишу. Шаблон эстетического сознания. За столько-то лет... Пока не пускали, требовали то-то, 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 мозги стерлись. Понимаете? Мозги стерлись. И уже работаешь со стертыми мозгами. Эстетическое мышление. Поэтому я в статье что сказал? Захаров замечательные мысли поднял. Как организационно перестроить театр. А ну, у меня, во-первых, дух противоречия. Я прочитал статью и думаю, ну, конечно, ты прав. Но что-то такое тебе надо возразить. А что тебе возразить? Ты говоришь, организационными можно поправить дело. Организационными нельзя поправить дело. Ну, завтра будешь ты получать больше, а твой артист меньше или наоборот. А что ты будешь ставить? То же самое. Не затронут ли одновременно эстетические вопросы? Вы понимаете? Вот, собственно, я что хотел сказать. Я там привожу пример, как вот я там, если вы помните статью, да, плыл в море, и, значит, услышал самую статью ужасную, чудовищную. Сейчас эта пьеса классика. Но представляете себе, а у того же автора мозги уже стерты. Ну, бог с ней. Я специально ее не назвал, чтобы не заземлять вопрос,
а... А молодые мозги растут?
Молодые мозги растут, но медленно. Растут, но медленно. Понимаете? Нет, конечно, ну, мы начинаем так, а Петрушевская, там еще там, ну, растут. Но вы понимаете, как-то медленно. Вы помните, был какой взрыв тогда? Мы можем к нему как угодно сейчас относиться. Ведь время прошло. Но помните, Розов, Володин, вот это вот огромное течение, которое тогда шло. Я бы сейчас назвал бы еще какие-то имена, но их уже нельзя называть. Понимаете, значит, ужасный взрыв такой был, какой-то новой литературы. Мы тогда говорили, после 20-го съезда. Что-то такое сильно повернулось, что-то невероятное такое случилось, понимаете? Сейчас это пробивается, но как-то как через вату. Иногда может быть резкая конфликтность гораздо полезнее для искусства, чем вата. Вот сквозь вату часто пробиться очень трудно. Вот, например, вы знаете, я написал эту статью. Вот представьте себе, вот вы мне сейчас говорите, я не слышал ни одного отзыва о ней. Вот можете себе представить? Мне ни один человек не сказал, я вчера читал свою статью. Она куда-то упала, в какую-то яму. Я ничего про нее не слышал. А ведь я, между прочим, ее писал месяц ежедневно. Месяц ежедневно. Просто, знаете, как фанатик, выверяя стиль, выверяя мысли, писал вообще. Потом она месяц или полтора ждала в газете, там что-то, строчку какую-то хотели исправить. Потом, наконец, она вышла. Ничего.
Это не говорю, а ты много говоришь.
Ну да. Нет. Нет, а потом, ну и что? Вот так вот. Ну и что? Подборку. Скажут, прав Эфрос, расширив дискуссию от организационной до эстетической. Все.
Можно ли вот такой вопрос? Вы знаете, среди моих друзей, в общем-то, в какой-то степени технократов, математиков, биологов, ну и людей естественных наук. Сейчас разводят такое мнение, в театр ходить неинтересно. Театр – это неправда. То ли они потеряли чувство игры, то ли что, я не могу понять. Но вот для них посещение консерватории – это истинная правда, понимаете? Истинное глубокое эмоциональное удовольствие. Театр почему-то сейчас им такого эмоционального заряда не дает. И я не могу понять, почему, потому что это люди умные, глубокие, интересные.
Ну, я с этим согласен. Театр, конечно, пошел на поводу. Понимаете, ваша аудитория зрительская, поэтому говорить неприлично. Но если бы сидели бы здесь режиссеры и актеры, то можно было бы сказать, ну, если бы, допустим, там, ну вот, давайте не будем касаться меня, скажу я, или потом коснетесь меня. Вот, Сидоров, ну что у тебя за театр? Ну что ты делаешь? Ну какой ты репертуар ставишь? Ну как тебе, Сидоров, не стыдно? Дальше, Иванов, ну что ты делаешь? Во что ты... Ну вот давайте переберем театры московские, и что же в них творится с точки зрения репертуара, с точки зрения того, как это ставится и так далее. Понимаете, это ужасно, конечно, на поводу этого падения культуры. На самом же деле, мне кажется, почему, например, я... такой борец, извините, за классику, потому что классика – это культура. А кроме того, классика, трактованная сегодняшним днем, это еще и сегодняшняя культура. Это расширение сегодняшнего мировоззрения нашего. Понимаете? Поэтому, допустим, конечно же, так редко спектакли, на которые нам, специалистам, говорят, вы знаете, вот на такой-то спектакль надо пойти. За год иногда ничего не бывает. Иногда бывает один спектакль. Но, вероятно, черт знает, я не знаю, вероятно, одними разговорами тут, вероятно, каждый мучается, каждый что-то делает, но мозги стерты. Стертые мозги. Это, знаете, извините, это как, ну, тоже старый такой пример, это как обезьяну выучили говорить дважды два, знаете, да? Обезьяну выучили говорить дважды два, она стала говорить четыре. Пришел один гость, такой злой, и тихо сказал обезьяне дважды три. И обезьяна сошла с ума. Потому что дважды два она знает четыре. Вот и все. А уже надо дважды три. А дважды три... Никто ничего не сходит с ума. Но если бы все сходили с ума, и сказали, такой художник от поисков сошел с ума.
Один из ваших лучших спектаклей, классики, «Месяц в деревне». Нельзя ли его перенести в театр на Таганке?
Да нет, наверное, нельзя, потому что он уже снят был на пленку. шел там тоже почему-то под скандал. Вот представляете, какие бывают интересные вещи, вы не знаете. Вот представляете себе, если вы видели вместе деревни, там есть такая деталь, там есть два таких, как называется, две коляски, и на одной коляске есть чучело ямщика, маленькое. И все это предполагалось так, что еще был в спектакле Коля, мальчик, который у Тургенева есть, потом мы его выкинули, чтобы просто с мальчиком не связываться. Трудно очень, когда дети участвуют. Мы в конце концов выкинули, потом, ну, неважно, без него обойдемся. Хотя, конечно, может быть, это неправильно. Но его, так сказать, вот эти две кареты и самое осталось. И даже подумали так, сделаем так, что это как бы вот эта игрушечность этого поместья, которое ветер снесет. Ветер уже идет сюда, и поместье не выдержит этот ветер, оно снесется. И вот был этот самый ямщик. Вот мы сняли на телевидении. Не идет и не идет этот фильм, не идет, не идет. Я спрашиваю, что же там такое? Там большие замечания. Ну какие замечания? Там очень серьезные замечания. Ну давайте что обсудим их, давайте, худсовет. Значит, худсовет, вот выступает первый человек и говорит, дорогие товарищи, я считаю, что это поклеп на русского мужика. Я говорю, там мужика-то нет. Как нет? А вот сидит в коляске. Оказывается, он с красными вот щеками, у него нос такой. И значит, он с кнутом. И он попадал в кадр. Так вот, представьте себе, значит, мы сделали такую штуку. Я сказал, ну хорошо, я вырежу его. Значит, мы пришли, там есть такая операционная, где вырезают лишние кадры. Например, если показывается река с огромным количеством рыбы, этот кусок вырезают. Это все относится к моей статье. Понимаете? Потому что, чтобы публика не видела, где что-то в магазинах рыба, если так много ее там. Значит, там ее надо вырезать. Значит, вот этот самый человек с видом такого, вот как, знаете, самый патологоанатом такой, страшный такой. Как? Патологоанатом. Страшный мужчина с такими закатанными волосатыми руками, с какой-то допотопной машиной, говорит, чего отрезать? Мы говорим, отрежьте мужика. Отсюда до сих пор. Раз, отрезали. Он говорит, если бы вы знали, что приходится мне здесь вырезать. Вот. А хотите, сделаем перерыв, а потом опять войдем?
Вы устали?
Я нет. Это я не знаю.
Это же тоже очень влияет на все. Вот мы знаем, у нас, поскольку тут наша аудитория, так мы присутствовали, все слышали, у нас был вечер, на котором от художественного театра выступал Смелянский. И вот он сказал такую вещь, что вот сейчас они серебряную свадьбу поставили. А пьесу им дали 5 лет назад. А 5 лет назад сказали, не надо ставить. А сейчас сказали, надо. Да? Так вот, может эта пьеса, которая вот 5 лет назад написана, произвести такое же впечатление, так же подействовать на зрителя, как она подействовала 5 лет назад?
Я ее не смотрел, но думаю, что не может. Это самое, вампиловская охота, фу, утиная охота вообще 10 лет. А когда она наконец в МХАТе вышла, никто не обратил внимания. Вот она упала в ту же яму, в какую упала моя статья. Причем, знаете, эта яма очень мягко уложена, чтобы то, что упало, не слышно было, чтобы упало.
Анатолий Васильевич, следующий вопрос. Мы знаем и любим режиссера Эфроса по постановкам на Малой Бронной, в Ленкоме, в МХАТе, как режиссера тонкого, психологического, доносящего содержания и свое видение пьесы через актера. Чем объясняется изменение режиссерского стиля в последних спектаклях, поставленных вами на Таганке?
Ну, во-первых, действительно, Таганка, и во-вторых, вот этой самой моей мыслью, которую я открыл, что надо меняться. Я, между прочим, очень рад этому изменению. Я вот на Уильямсе, хотя я с большим удовольствием работал у Уильямса, подумал, нет, все же нужно что-то делать другое. И потом вернуться к чисто психологическому искусству на каком-то другом витке. Ну, это такие, может быть, личные мои переживания. Но когда Вишневый сад забирает людей, они не одинаково, забирает людей, вот мы, во всяком случае, вот в Белграде мы играли. Это было, знаете, нечто необыкновенное. Не потому что мы все-таки, вы все-таки привыкли к нам. И уже привыкли, что я, например, сделал женитьбу, Дон Жуан, вы все смотрели, и Вишневый сад вы уже смотрите, как что-то такое возможное. Они не привыкли к этому. А? Нет, наверное, но я не знаю этих музыкантов. Там вы понимаете, какая штука. Смотря что они привезли, они могут привезти очень серьезные вещи, но в мире происходит такое в музыке, что, может, посмотрели на них, как на старых чудаков. Ну, я не знаю, действительно, если бы я знал бы. А?
Скажите о вашем спектакле «На дне». Они очень-очень разные мнения.
Разные?
Да.
Разные?
Иногда сравнивать с классическим хатом. Не хатом, что, в общем-то, конечно, неправильно. Сравнивать нельзя. Это естественно. Но скажите об этом.
Ну, вы понимаете, вот «На дне». Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, ну, кто из вас серьезно за последние 25 лет или 30 получил бы какой-нибудь серьезный художественный удар от спектакля «На дне». Ну, значит, все мы, или не все мы, а большинство из нас видели мхатовский спектакль. Я был мальчиком и сидел, нас в школе водили силком на дне, хотя играл «Москвин». Я не помню ничего, кроме скуки от умирающей Анны, потому что я был мальчик, ничего не понимал, и возле свечки, говорящего замечательным голосом Москвина. Это было где-то на галерке, я больше ничего не помню. Дальше я все знаю только по книжкам, по истории, и молюсь на этот спектакль по истории, но не по правде, не по реальности. Затем я видел «Современники», где была попытка сделать этот спектакль более современным. Но они остались на полпути. Ведь для того, чтобы раскрыть эти характеры по-новому, нужно что-то сделать чрезвычайное, пересмотреть. А допустим, что Сатин будет говорить, как замечательный Евстигнеев, говорить, человек звучит гордо, человек, это совсем не современность. Это подсовременность. Понимаете? А поэтому, значит, никто из нас... В этом можно ручаться. Ни в Москве, ни в другом городе Советского Союза не видел «На дне». В том виде, в котором это бьет, волнует. Я не говорю, что мой спектакль. Я говорю мысли, которые меня мною руководили. Значит, я подумал, в чем дело? Во-первых, тоже. Мне предлагал этот спектакль поставить Броневой и Дуров на Бронной. Но я подумал, будут актерствовать. Хотя это актеры замечательные. Будут актерствовать. Нет, это нельзя. Я откладывал. Попал на Таганку, посмотрел эти лица, посмотрел «На дне». Здесь это все возможно. Дальше, ну это так, это шутка. А дальше так, дальше я подумал вот что. Что такое «На дне»? Значит, по нашему воспоминанию, во-первых, если сказать честно, большинство из нас в последнее время Горького не любят. Вот Чехова любят, во всем мире, и у нас тоже Горький, понимаете, и вот что-то Горький, он, и пьесы его, понимаете, по нужде иногда ставят, и все. На дне, значит, что на дне мы помним? Ведь нужно быть, как говорится, для того, чтобы что-то сделать, нужно какую-то искренность. Значит, нужно как-то не врать, хотя бы в какой-то степени. Значит, Это самое, значит, что помнит на дне? Что на дне босики, что Хитров рынок, что Станиславский ходил, изучал, что тряпки там брал оттуда, что, значит, Станиславский был одет, как Дон Сезан де Базар, значит, что он говорил, мы слышим Качаловское, человек, человек, это, да, оборон там что-то говорил. Так, значит, это все замечательно. Но это все же принадлежит, это разве мы что-нибудь по этому поводу чувствуем в отношении себя? Ну, человек, это звучит гордо, человек, надо уважать человека, не унижать его жалостью. Ну и что? Ну мы же думаем, что это ирония. Или что это патетика Горького, которая ушла куда-то назад, и мы ее не чувствуем сейчас. Но я не говорю о специалистах, которые изучают эту пьесу, которые знают историю этой пьесы, которые читают это совсем с другими вещами, вне зависимости от театра, от Качалова, от всех. Понимаете, я говорю вообще о миллионной аудитории. Теперь, значит, во-первых, что это в общем актеры, которые с нашей сегодняшней точки зрения, даже Станиславский и Качалов, это перегримированные аристократические актеры под босиков. И, кстати, об этом писали в то время. И не только рецензии. Но и Книпер в каком-то письме писала, что Станиславский никакой не босяк, он также знает этих босиков, как не знаю кто, но он перегримировался и говорит за босика. Так что и тогда это понималось. Значит, нужно это было... Теперь это самое, как называется, Хитров рынок, как это не ужасно, он уничтожился, но в то же время он расширился. Он стал всем. То есть его нет как такового, но он есть везде. Мне не нужно ходить на Хитров рынок. Я просто смотрю в окно и вижу, там рабочие работают, строят дом. И для меня это на дне. У меня каждый день кран испорчен. И когда я приглашаю совершенно ужасного водопроводчика, то это на дне. Я читаю газеты и вижу, что в мире делается, какая злоба, ненависть, как друг перед другом выставляются, как что-то, все на дне. И я подумал, что на дне это, наверное, не философствующее босячество, а это, я представил себе дно океана, кишащее живыми существами. Вот знаете, дно океана, оно же неспокойное, вот это все. Сколько там миллиардов животных, которые жрут друг друга, что-то делают, что делают? Дно. А потом вулканическое дно есть, которое все время извергается. Вот я представил себе, что дно – это есть некая опасность. Нас сотни, мы ходим по дну. Одно это миллиарды, а нас сотни, вот инженер или артист. Вот мы ходим, а мы ходим по дну, каждый день в троллейбусе, везде, всюду. Мы ходим по дну, миллиарды это дно, это опасное дно, это все время опасно взрывом, издевательством друг на друга, ненавистью и так далее. Вот, собственно, отсюда и родилась эта штука. Она не имеет прямого отношения к МХАТу, потому что прошло ведь столько лет. Хотя, вы понимаете, все, что касается МХАТа, тут есть такой парадокс. Делаешь не так, как в МХАТе, а в МХАТ боготворишь. Понимаете, я знаю все документы, я знаю архивы, я знаю все, что по этому поводу написано. Я люблю каждого артиста, я, готов, не знаю, что сделать, чтобы какую-нибудь еще новую фотографию получить. И вокруг меня люди пишут статьи об этом, я всегда это читаю, интересуюсь. У меня дома, в семье всегда живут этим, пишут книгу. Сейчас я дома обложен материалами о Михаиле Чехове. Но я этим временем живу абсолютно, но делать что-то приходится другое. Вот отсюда рождается на дне, конечно, оно не может так. Но с другой стороны, понимаете, обратите внимание, посидите в конце на дне и услышите прием публики. И то молчание, которое весь спектакль идет. И вот я хочу вам сказать, еще, если я не перебарщиваю время. Вот человек, это звучит гордо. Или, допустим, работа, ты сделал мне работу приятной. Работа, ты сделай мне так, чтобы работа была приятной. Тогда я, может быть, буду работать. Вот. Качал. А вот, допустим, я с самого начала, с глаголиным, кстати сказать, сидел, обсуждал, думаю, начнем вот думать о на дне вот с этой фразой. И вот с этой фразы работает и сделал мне приятное. Он говорит, а что тут думать? Вы вспомните, как тот, которого теперь заставляешь сделать, чтобы он кран не разбил, или вот у нас вошел в туалет, извините, чинить там что-то, он разбил все. Все разбил, мы его оттуда вытаскивали. Теперь, если я ему скажу, работай, как полагается, знаете, он никак ответит, сейчас я только не смогу это сыграть. Это Борис. Работа! Сделай, чтобы не работал, но приятный, но Борис, буду работать! Но я говорю, а что если, глагольно говорю, а Боря, а что если сделать такую вещь? Если повторить второй раз, схулиганить, и сделать так, вот он говорит, работать надо, он говорит, работать, сделай так, чтобы работал, но я, может быть, буду работать! Потом он фраг свой одевает, идет к авансцене и говорит, работа, сделай так, чтобы работа была мне приятна, да, может быть, буду работать. И это производит на публику впечатление. Или, допустим, человек звучит гордо, человек. Ведь в чем дело? Тоже, если разбираться, в чем дело? Вот говорят, Сатина что-то оставила от старика. Значит, Сатина... Он-то приписал, а мне это что делать? И вот я прихожу к какой мысли, что представьте себе, что три акта, он слышит, как старик что-то говорит, а он шулер. Теперь старик ушел, вот я шулер, старик ушел. И у меня, вот это самое то, что я сказал, дважды три, шесть. Я только знал дважды два, шулер, 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 дважды два. А старик говорил дважды три. И вот теперь так, вот это что. Человек это звучит гордость, человек надо уважать, человека надо уважать его гордость. Он что-то такое хочет сказать, но как сказать, и что сказать, он еще не знает, он еще не родил. Вот, собственно, четвертый акт. Теперь обязательно ли так? Не обязательно. Ну так я изобрел для того, чтобы эту линию Сатина. Я ему говорю, что ты... Это не декламируй, ты это рождай сейчас, рождай в муках. Вот, собственно, человек это, что такое человек это не ты, не я, человек это вот ты, я, он, человек это звучит гордо, надо уважать, вот я убийца, шулер. Понимаете, это в муках рождаемая истина, а не просто декламация. Тогда, может быть, это для этого слесаря будет тоже что-то, хотя он, конечно, в театр все равно не ходит.
Существует ли объективный критерий оценки конкретной работы режиссера или актера? Если да, то в чем он заключается? Если нет, то чем вы руководствуетесь, оценивая работу своих коллег?
Объективная оценка все же существует. Знаете как? Существует общественное мнение. Но под общественным мнением я не понимаю кассовый успех. Кассовый успех может быть на всякую дрянь. Понимаете, но это не будет общественное мнение. Все же есть такое понятие общественное мнение. Художественное общественное мнение. Все же, как ни говорите, а вот, ну, возьмите, какие у нас на языке спектакли последних лет. Мы их выделили. А как мы их выделили? Может, они даже нам не нравились. Ну вот мы в течение 5 лет... разговаривали с кем-то по телефону, что-то обсуждали. Они нам не нравились. И все же они остались в нашей памяти, потому что общественное мнение, так сказать, наружу их вывело. Поэтому, по-моему, объективный критерий все-таки существует.
Ну, Наталья Васильевич, мы это сотни, а миллионы, которые там
проверили. Но миллионы вообще в театр не ходят.
А общественное мнение тогда что? Мнение сотен?
Общественное мнение, мнение тех, кто ходит в театр. Ну да, художественное общественное мнение. Ну, допустим, какое общественное мнение о Рихтере может быть у миллионов? Да никакого, они просто не знают. То есть они знают, что Рихтер существует, но они же никогда на концертах не бывают. Однако общественное мнение о Рихтере существует. Или о Плесецкой там, допустим, понимаете? И мы отличаем, допустим, ну не знаю, там, ну что-то от чего-то мы отличаем.
Общественное мнение, как-то, ну, где-то там подсознательно или заранее, как-то вот представляете себе, как это будет реагировать на ту или другую работу, которую вы собираетесь еще
Нет, я просто стараюсь, как это в таких случаях говорят, это ругательное слово, хотя оно очень хорошее слово, самовыражение. Я не думаю об общественном мнении, я думаю выразиться. Понимаете? Но если я оказываюсь членом этого общественного мнения, значит, значит, мое самовыражение становится выражением какого-то большого круга людей. Но я всегда рассуждаю так. Я не тот индивид, которых больше вообще нет. Ведь категорий людей очень мало. Как нот. 7 нот, да? Может быть, 5 категорий людей существует вообще. Понимаете, я не отношусь к 6 или к 7. Я отношусь к одному из этих 5. Значит, даже 1/5 составляет 10 миллионов, не знаю.
Ну, часть из них, вот, мужская часть, сейчас театр уже не работает. Я смотрю, что в ваших спектаклях появляются люди, которые давно работали у Любимова, ну, были как-то, так сказать, на задворках, что ли. Вот актер Жилдин, который сделал прекрасного Бубнова, я считаю. И единственную мужскую роль главную вы дали ему и в этом спектакле на военную тему. Вот, потом там Граба Екатерина у вас появилась. То есть вопрос такой. Намерены ли вы, так сказать, опираться на тех же актеров, которые были у Любимова, или, так сказать, у вас уже появлялись какие-то свои? Вот на Жилдина положили ли вы глаз, или это, так сказать, случайно?
Жилдин замечательный артист. Он один из вот не актерских актеров. Это актер, знаете, вот в хорошем смысле слова неореализма. Вы знаете, похитители велосипедов. Там такой вот ходил человек. Вот это Жилдин. Что касается ушедших, вы понимаете, для того, чтобы была ясность, значит, ушел Шаповалов, ушел Смехов и Филатов. И ушел Хмельницкий. Вот 4 человека. Значит, да не будут они на меня в обиде. Но я расскажу причины по их ухода. Значит, Смехов ушел якобы по идейным причинам. На самом деле, я абсолютно убежден в том, что он испугался нового художественного течения. И подумал, что он там будет не в состоянии быть на такой высоте, какой он был там. Я в этом психологически убежден. Со Смеховым я работал прекрасно над Бароном. Дружно, замечательно. Я не сделал ничего для его ухода. Он прорепетировал весь весь репетиционный процесс. После этого он тихо-тихо сказал, что никаких у него претензий нет, он уходит. Я это воспринял, что он испугался. Потому что других причин я просто не видел. Боровский ушел, единственный Боровский ушел, потому что он посчитал неудобным для себя, будучи личным товарищем этого самого Юрия Петровича, так сказать, служить другому хозяину. Вот это единственный человек, у которого только одни идейные причины. В остальные идейные причины я не верю. Значит, Филатов ушел потому, что он снимается в кино. И я ему сказал: слушай, друг, ты будешь работать в театре или не будешь? Он сказал в несколько таком состоянии, что будет, но не был. Тогда я сказал: тогда уходи, он ушел. То же самое про Шаповалова, который просто ничего не делал. Но самое смешное, они теперь клянутся Любимовым. А Любимов их имена слышать не мог, он почти дрался с ними. Потому что они его подводили. А теперь они клянутся его именем. Рассказывают, я теперь в театре, я же знаю все. Я внутри театра. Я знаю, что стоило заставить Филатова играть самозванца. В таком спектакле, как Борис Годунов. И фактически Золотухин, который всегда выводит. Он это дело взял на себя, а тот смылся. Он с невероятным восторгом рассказывал, Филатов мне, как он в дом на набережной вошел за 4 репетиции, а до этого он уматывался и снимался где-то такое. Он говорит: вы меня не уважаете. Я говорю: дорогой, я фильмы не смотрю, может быть, ты гениальный артист, я не смотрю, но здесь я тебя не уважаю, ты ничего не делаешь. Вот это, теперь, значит, Шаповалова я очень ценил, очень любил. Смех его как актера, ну, в общем, ценил и любил, с удовольствием с ним работал бы. Хмельницкий сам ушел, он замечательно играет на баяне, он хороший, очень симпатичный очень мужчина, он ушел в эстраду.
Он ушел, все равно понял, что ему здесь делать нечего, это будет более актерский театр. Да он, собственно, ничего не играл. А вы знаете что? Вы знаете, что они ведь годами ничего не делали. Или выходили взять стакан, поднять его, поставить назад и уйти за кулисы. Вот все их были роли. И они ругали, проклинали, теперь они этим клянутся. И часто это защита просто безделия. Теперь то, что вы спрашиваете. Конечно, артистов Таганки. Конечно, там есть такой контингент людей, которые являются действительно сердцем Таганки. Ну, в первую очередь, это был Высоцкий. Я с ним работал. Я вот сейчас, конечно, стыдно говорить, это нельзя, потому что это никак не проверишь. Но я уверен, просто уверен, зная Высоцкого, что Высоцкий вел бы себя точно так же, как Золотухин. Понимаете, это был человек, знаете, как вам сказать, это был человек крепкий, это был человек без задних мыслей. Это был человек, ну, не знаю, это был вот как вот он есть, вот так он, такой он и был. Понимаете, я знаю, что он бы занял, что он Лопахина бы играл, он страшно любил Лопахина гораздо. Я просто в этом убежден. Я просто был с ним в таких отношениях, что иначе быть не может. Тоже как и Золотухин. Золотухин, Бортник. Вот золотой фонд этого театра. Ну, Высоцкий был. Полицеймака, Жукова, ну, Славина, Демидова. Ну да, это уже молодые люди. Так что, конечно, ну и обязательно нужно новых людей. И Любимов брал каждый год огромное количество новых людей. Но он часто брал их как типажи. И потом бросал. И вот ходит какой-то замечательный усатый человек. Он его, может, взял только за усы. А теперь он уже 5 лет или 6 лет ничего не делает. Понимаете? И усы не бреет. Но я надеюсь, что вы не поняли меня как-нибудь. Я очень стараюсь, да. Я и к Любимову, и к театру отношусь.
Анатолий Васильевич, надо принять решение.
Давайте примем решение, товарищи. Вот здесь пачка этих самых, пачка записок. И идут, так сказать, выкрики с места. Давайте решим, как мы будем дальше работать.
Ну,
либо мы не дойдем до записок.
Очень хорошо работает. Все нормально.
Не дойдем. Значит, записки пока оставляют.
Тенденции такие.
Тогда не обижайтесь, что записки...
Это вопрос очень интересный. Он относится вообще к нашему искусству тоже. Вы понимаете, значит, мы 11 лет тому назад мы получили там премию за Дон Жуана, вы знаете, первую премию. Мы разделили ее тогда с Бруком и с Треллером. Можете себе представить? Мы тогда первую премию разделили с Бруком и с Треллером.
Почему мы об этом не знаем?
Это было 11 лет тому назад.
Но все равно.
Ну, потому что черт его знает почему, не знаю. Значит, сейчас мы получили три первых премии. Три премии. Значит, первую премию всего фестиваля «За вишневый сад», специальную премию за «На дне», и я получил премию за режиссуру двух спектаклей. Значит, за всю историю Битова это первый случай. Еще две премии, не три, а две, получал, кажется, Питер Штайн за что-то там. Я не знаю за что. Значит, как я расцениваю это? В чем дело? Дело в том, что мир заполонил авангард. Авангард всем осточертел. Что такое авангард? Я сейчас только, понимаете, если здесь бы стоял бы авангардист, он бы меня изничтожил, и, между прочим, может быть, был бы гораздо более убедительный, чем я. Я пользуюсь тем, что я один на сцене и могу говорить пакости об авангарде. Но я это говорю не пакости, а теоретически. Мне даже было бы интересно, вот авангардист, а вот я, и нам бы разговаривать. Значит, понимаете, что такое авангард? Авангард – это подготовка к чему-то. Я уверен, что самостоятельного значения авангард не имеет. Это подготовка к чему-то. Это то, что прорывает кольцо знакомого, высовывается из кольца знакомого и делает пробу. Эта проба всегда для молодежи страшно интересна, остальные плюются. Значит, авангард всегда... Почти всегда полулюбительское дело. Половина профессионалов, половина любителей. Это подвальная, полуподвальная история. Значит, на мой взгляд, ну, может, мне уже 60 лет, мне «Авангард» смешон, потому что я считаю, что Феллини, который произвел революцию в искусстве, никогда не был авангардистом. Понимаете? Феллини, который, я повторяю этот текст, потому что мне кажется, я вдруг подумал, что он очень важный. Феллини сделал революцию в искусстве, он никогда не был авангардистом. Или, там, допустим, там, не знаю, там, кто-то, кто это, Пикассо, кажется, говорил, я не ищу, я нахожу. Понимаете, мне кажется, что, значит, от всех этих полуопытов я некоторые смотрел. Допустим, один американец по фамилии Уилсон привез спектакль, который называется «Письма королевы Марго». Это, этот спектакль идет примерно 8 часов подряд. Значит, это первый «Авангард». 8 часов. Значит, приходит публика. Публика такая лощенная, эстеты, критики, все такое прочее. «Авангард», американский режиссер, все такое прочее, прочее. Дальше начинается ритм. Значит, несли стол. Налили воду, ушли. Публика расходится. На третий, на восьмой, на восьмой час сидело нас двое. Понимаете, «Авангард» я видел, допустим, «Оф-О-Бродвей». Нет, значит, где раздеваются? Значит, где раздеваются? Догола. Мне это было почему-то как-то, я не знаю, мне даже это было, ну как это сказать, извините, мне даже это было не сексуально. Мне не нравилась эта женщина. Она плохо играла. Мне было безразлично, одета она или не одета. Она плохо играла. Понимаете, мы все вышли и переглянулись. Между тем молодежь билась. Потому что молодежь надоедает вот то, что мы говорим, стертые мозги. Им хочется пробиться куда-то. Теперь, значит, почему же все-таки так, и Гамлет получил тогда первую премию Любимовскую? Потому что, вы знаете, иногда мы делаем одну вещь, которую, в общем, делают очень немногие. Мы, учитывая весь «Авангард», делаем что-то классическое. Вот, например, в «Вишневом саде», я уверен, впитан «Авангард» по отношению к Чехову, но он выдан как классический удар. То же самое и «На дне». На них это производит ошеломляющее впечатление. То же самое и с этим самым. Интересно, что мы, если вы помните, была, ведь «Вишневый сад» был поставлен 10 лет тому назад. И тогда была статья Велиховой, которая, значит, которая, как только я что-нибудь не поставлю, пишет что-то ужасное. Вообще критики, к сожалению, делятся, знаете, сейчас на тех, кто тебя любит, кто тебя не любит. А не то, что ты хорошо поставил, это нехорошо. Вот она тебя не любит почему-то. Меня не любит почему-то. Я не знаю, может, я не знаю. Ну, не той вышины. Не того роста. Ну, не знаю, может быть, что-то такое ей во мне не нравится. Поэтому, что бы я ни поставил, она идет уже сразу, чтобы ругать. У нее готовое есть. Так вот, я помню, как она раскритиковала «Вишневый сад» именно за то, что он и защищал его Розов, Демидова тогда выступала и так далее. За неклассичность, за поломку традиций. Значит, прошло 10 лет для того, чтобы мы своей работой убедили, что это есть классичность. Ибо понятие классичности расширяется благодаря тысячам авангардов. Понимаете? И вот, но я за то, чтобы не заниматься авангардом, а, как вам сказать, находить в конце концов гармонию от многих поисков. Хотя в этой гармонии, наверное, эти пики будут все равно существовать. Вот так я понял ту премию, которую мы получили. Что мы ее получили за синтез. Но синтез не такой старомодный, классический, от которого можно умереть со скуки. А синтез, в котором включено что-то, они весь месяц. Мы приехали туда последними, играли два последних спектакля. Значит, они до нас видели 28 спектаклей. Вот они вот так, это «Авангард». И вдруг они увидели, что этот «Авангард» вошел куда-то и стал гармонией, понимаете? И их это поразило.
По-видимому, бессмысленно.
Вы знаете, мне такая просьба. Пожалуйста, не стесняясь, выходите и уходите, потому что жарко и поздно, и я совсем не обращу на это внимания. То есть я обращу внимание, но...
Вас не продолжите, извините. По-видимому, бессмысленно спрашивать художника, почему ты творишь. Творчество – его внутренняя потребность, способ существования. Но можно спросить, зачем ты творишь? Каковы внешние вне вас цели вашей работы? Вот такой, такая.
Ну, я коротко скажу. Ну, я на длинные записки буду висеть коротко. Мне кажется, что начало всякого творчества это возникшая идея, которую хочешь передать, которую хочешь, это, как вам сказать, это мысль, которая ищет общение. Вот.
Скажите, пожалуйста, в планах театра была пьеса Червинского «Ленинградец». Когда мы его спектакль увидим?
Не скоро. Да.
А почему вы считаете, что лучше о современных проблемах говорить языком классики? Почему нельзя говорить языком советского?
Потому что таких. Почему лучше говорить о современных вопросах языком классики, а не современных? Потому что таких современных пьес, как классических, нету. А кроме того, вы понимаете, тут еще интересная вещь, если можно, я остановлюсь на этом вопросе. Интересная вещь, вы понимаете, значит, когда ставишь классику, то собственную мысль выдаешь в версии. Понимаете? То есть опять сравнительный, то есть у вас должен срабатывать сравнительный, как это называется, то, что я сказал?
Сравнительный анализ.
Да, сравнительный какой-то, сравнительное сравнение должно срабатывать. То есть вы должны моментально срабатывать то, что вы знаете, с тем, что я сделал. И разница этого, это есть моя мысль, и вы ее должны ухватывать. В этом есть прелесть творчества. Когда же ставишь современную пьесу, во-первых, ее ставишь первый раз, ее приходится ставить более буквально, версию на современную. Вот, допустим, Розова, я очень когда-то его любил, но сделать версию Розова, так что вы поняли, что это версия Розова, невозможно, вы ее первый раз только увидите вообще, и они никогда ничего не слышали. Это первое. Во-вторых, сколько ни вложишь в современную пьесу, отдача бывает гораздо хуже, чем когда ставишь классику. В публике. Отдача публики. Почему? Потому что больше мыслей, потому что больше чувств. Ну, я не знаю, я на своем примере знаю, что я бросил ставить современные пьесы, потому что их начали вяло смотреть. Ну, а назовите мне современную пьесу, которая может сейчас сравниться, ну, может быть, вы меня сразу пристыдите, я не знаю. Какую-нибудь современную пьесу, которая может сейчас сравниться, допустим, ну, не знаю, там... С какой-нибудь постановкой, ну возьмем, какая постановка классическая, интересная? Ревизор где? Гельмана? Я отношусь очень хорошо. Я очень его люблю. Я с удовольствием его что-нибудь поставил. Он очень живой. Он очень живой. Я хотел ставить скамейку. В Амхате. И мне кажется, что это очень хорошая пьеса. Только ее неправильно поставили. Да вообще не те типы. Вампилова я очень люблю, но я не ставил Вампилова потому, что мне казалось неловко, что все набросились на Вампилова. И нужно тоже, это как, знаете, Золотухин хорошо очень сказал, когда ставили Высоцкому памятник, то он сказал, конкуренция возле гроба. Все фотографироваться лезли и друзья, и враги. Так вот, знаете, когда человек умирает и начинается, значит, погоня за его пьесами, то как раз это был тот момент, я бы с удовольствием поставил бы «Утиную охоту», но как-то было неловко.
А Рощина?
А Рощина я ставил. Эшелон. А?
А
А сейчас он ничего такого не пишет. Перламутровый Зинаида мне не нравится. А кроме того, он отдал МХАТу. Так этого не разрешают. Пока.
Уважаемые товарищи, когда мы с Анатолием Васильевичем договаривались о этой встрече, Анатолий Васильевич назначил время 2 часа. Мы сейчас работаем ровно 2 часа.
Нет, я, пожалуйста, пожалуйста. Вы знаете, я слепой. Нет, я предупредил, что читать самые неприятные записки обязательно нужно.
Товарищи, вот они все, вы же не даете их самое читать.
Я советую там открыть окошко.
Что значит не все интересны? Наоборот, мне сказано читать все.
Нет, нет, я предупредил, что читать все записки.
Конечно, не проходят, когда они, вот они все. Как вы относитесь к поэзии и стихам? Как вы относитесь к поэзии и стихам?
Ну, как, ну какой же дурак скажет, что он относится плохо? Конечно, я отношусь хорошо. Я очень люблю Пастернака, очень люблю Мандельштама. Но это все будет так шаблонно, что я скажу. Я очень люблю Ахматову, я очень люблю Самойлова. Самойлов сейчас написал для нас пьесу, очень интересную, в прозе, правда. Да. Но я очень люблю Акуджаву. Кстати, когда я рассказывал про военный спектакль, я, к сожалению, забыл сказать, что Акуджава специально для нас написал эту песню, которая в конце поется. Это был вообще его приход и общение с ним. Это, знаете, как вам сказать, есть какие-то современники, знаете, которых, когда знаешь и с которыми имеешь возможность работать, это, в общем, нечто такое... Замечательно. Акуджава – это фигура такая, и как он пришел, как он записывал, как он был недоволен, как он попросил, чтобы в следующий день переписали эту музыку, это было замечательно. И стихи его очень люблю. Вышел сборник стихов, и стихи замечательные. Некоторые считают, там я читал статьи, что он только песенник, а не поэт. Это...
Вольно или невольно, но в спектакле «У войны не женское лицо» военное поколение противопоставляется нынешнему благополучию. В жизни это противопоставление встречается еще чаще. А ведь нынешние молодые тоже воюют и умирают, что не менее страшно. А может, это их гораздо страшнее. Не понял? А ведь нынешние молодые тоже воюют и умирают,
ну, я понял,
что не
понял.
Менее страшно. Правомерно ли такое противопоставление?
Ну, вообще я не имел в виду противопоставлять. Я не имел в виду противопоставлять старых и молодых в этом спектакле. Это скорее театральный прием. Прием подачи материала. То есть я не думаю, что такие циничные. Во всяком случае, меня они совершенно не интересуют. Я думаю, что внучка и вот это самое, во-первых, это не роль, а просто маски, которые там на балконе стоят, и она выходит. Но я вообще думал так, что вот интонация, которую я предлагал, допустим так, вот вы такие-сякие, допустим, старухи говорят, а молодые скажут, да нет, ба, вот и все. Вот вы там курите, и такое просите, да ба, мы любим вас. Или, ба, у вас война, религия. Вот интонация, не надо, чтобы конфликт был. А в конце концов, внучка эту ба обнимет и приляжет к ней на плечо. Потому что я как раз не думал, что это противопоставление. Потому что молодежь по-своему тяжело живет, действительно, это я все понимаю.
Но все-таки некоторое непонимание выбора у молодежи. Вот...
В спектакле?
Да. Ну, не понимали, как вы могли поступить?
Нет. Я вот говорю, что это скорее просто как театральный прием рассказа кому-то. А если этот момент существует, то он скорее обвульгаризирует эту вещь. Потому что уж очень это... Потому что, допустим, когда танцуют под Пугачеву, а в солдаты входят, то это просто вопрос разницы времени, а не то, что под Пугачеву танцевать плохо, а солдаты это хорошо. Это просто манера рассказа. Надо было кому-то рассказывать. Вот рассказывали им, а они замечательные тоже.
Ну что ж, товарищи, наше время истекает. Я предлагаю... Потому что было договорено с Анатолием Васильевичем...
Нет, но если у вас нет никаких тайных причин, то так, пожалуйста.
Одну минуточку. Тайных причин никаких нет, за исключением того, что мне сказали, что я замучил вас. И замучил
нет, вас. Нет, вы меня не замучили. Аудиторию замучили, пускай уходит. Останемся мы с вами. Ну, давайте быстренько записочки читайте.
Мне, Анатолий Васильевич, уважаемый Анатолий Васильевич, мне понравилась ваша постановка. Не написано какая, но мне кажется, что очень уж...
Анатолий Васильевич, скажите, пожалуйста.
Вывечены в ней комсомольцы. Дети не воспринимают такие пол.
Правильно. Я согласен. Я согласен. Тему противопоставления и такого нравоучения надо было бы совсем снять. Это, я еще раз говорю, что это чисто театральный прием подачи рассказа стариков. Что, эту тему я на нет снял, хотя, между прочим, она в сценарии была, но я и как можно на нет снял, потому что я вообще ее не воспринимаю. Я, например, своим сыном разговариваю совершенно разных поколений, но я разговариваю с ним абсолютно... Ну, каюсь, ошибся.
Будут ли восстановлены старые спектакли, такие как «Товарищ Верь», «Павшие живые», «Ревизская сказка», «Послушайте, мастер Маргарита».
Ну, видите ли, после того, как произошли всякие драматически известные вам события, то по нашим законам вообще спектакли все должны были быть сняты. Существуют такие законы, но не будем их обсуждать или будем, пожалуйста, я не знаю. Как хотите. Значит, ну, когда вы знаете, что если автор уехал, его книжка не издается. Ну, понимаете, я, например, считаю, что это неправильно, но что делать? Это такие законы. Вот спектакли, и, конечно, я поставил бы все спектакли просто как достояние советского искусства, тем более, что это все действительно страшно необычайные идейные вещи. И вообще, это все недоразумение, что Таганка была безидейным. Таганка была необычайно идейным, да, самым идейным, самым гражданским театром. Поэтому, конечно, я бы все спектакли оставил. Но мне удалось отстоять только 14 спектаклей, которые сейчас и идут. Некоторые не идут, но некоторые идут не по цензурным соображениям, а по соображениям того, что старая сцена закрыта на ремонт, а новая не готова. И что когда и очень трудно перенести балку, вот та, которая «Товарищ Верь» там и так далее. Когда же новая откроется, то, или «Дома на набережной», когда старая откроется, я снова постараюсь обойти все начальство и попросить их, убедить их, чтобы еще некоторые спектакли вошли бы в строй. Не знаю, удастся мне это или не удастся. Старая сцена откроется... Наверное, скорее всего, в марте.
Нужна ли театральная критика? Если да, то зачем? Если нет, то почему?
Театральная критика. В том виде, какая она сейчас, она не нужна. Она только раздражает. Раздражает потому, что, ну, представьте себе, вот я читаю... Я читаю два мнения о спектакле «Наполеон». В один и тот же день в двух органах вышли две разные статьи. В одной статье сказано так. Ульянов играет замечательно. Кроме Ульянова в этом спектакле никого не видно. Во второй написано. Эфрос выставляет Яковлеву на первый план, заслоняя ею по своему замыслу даже Ульянова. Теперь, я читаю обе рецензии как с подтекстом. Я вижу фамилии и знаю, что первую рецензию я к Ульянову отношусь, вы сами понимаете, как. Так же, как к Вертинской, он такой же вот замечательный, такой товарищ и все. Это человек, который ужасно многим людям помогает, и который вообще достиг каких-то, так сказать, чинов, остался, понимаете, нормальным. Так, значит, я читаю рецензию. Я понимаю, что первая рецензия, несмотря на то, что я готов с ней согласиться, что Ульянов заслоняет всех, она написана окружением Ульянова. А теперь я читаю вторую рецензию и читаю закулисные разговоры о том, что я Яковлеву все время выставляю на первый план. Вот и все. Дальше, например, я читаю статью. Представьте, я читаю статью о директор театра такой спектакль. Значит, читаю статью критика в советской культуре, кажется, где он пишет так, что, значит, Эфрос выразился в этом самом режиссере, показав свое бессилие. Допустим. Хорошо, ладно, ну, может быть, черт возьми. Теперь этот же критик в журнале «Театр» пишет рецензию на Сатина. Эфрос выразился в Сатине, показав, какой он шулер. Ну, я только не буквально. То есть, понимаете, значит, теперь, что я за этим читаю? Я за этим читаю опять подтекст. Значит, определенная группа людей, когда я работал на Малой Бронной, считала, что я выдох себе как режиссер. Это вообще вечная история. Все время, как только хоть немножечко ниже спектакль дашь, чем предыдущий, сразу, он выдохся. Не могу дождаться еще следующий, он выдохся. Сколько раз я это слышал уже. Хотя, в общем, тоже не грех и выдохнуться. Подумаешь, столько уже проработал, немножко выдохнулся. Ну, допустим, значит, этот человек, значит, из круга тех, кто считает, что я выдохся. Значит, он хочет это кольнуть меня. А вторая статья в чем дело? Этот человек был против моего прихода на Таганку. Он считает, что это шульство. Он вставляет вот в Сатину. Вот и все подтексты. Я бешусь. Мне хочется написать письмо этому и позвонить ему по телефону и сказать какую-нибудь наглость. Но я, конечно, воздерживаюсь. Вот вам и критика. Понимаете? И редко-редко бывает критика. Есть такие критики. Анинский, например. Но вообще есть такие критики, которые независимы. Их мало. Ну, люди зависимы от газеты. Понимаете, газета требует какого-то мнения и совпадает. Это вообще, ну, это всегдашний вопрос, это везде. Так, но есть люди, которые с достоинством из этого выходят, по-моему. Понимаете, а есть люди, которые теряют абсолютное достоинство. Вот я вам расскажу еще один, например, пример. Ужасный пример. Про один спектакль не скажу, потому что вы догадаетесь, кто автор. Про один мой спектакль была написана ужасная статья в литературной газете. Недавно. После этого я получил письмо от этого автора, где он пишет, что, знаешь, мы с ним 100-летние друзья, знаешь, почему я написал такую статью? Я решил, наконец, выжать из себя раба. Ты все время, вот Петя хороший, Петя такой, бьешь меня по плечу, а я между тем... Вот я написал такой, что клянусь, что вот так-то. Это было ночью, я вскочил и, значит, и подсел к столу и написал: комплекс неполноценности не может быть причиной написания статьи. Так что, понимаете, вот критика вам. Но при этом, конечно, я когда-то очень дружил с большой группой критиков. Очень. Были такие, как сейчас есть Соловьева, Туровская замечательная критика. Понимаете? Но, во-первых, они все ушли, они занялись чем-то другим. Они немножечко стали, так сказать, презирать нас. И, может, по праву. Но они смотрят зарубежные фильмы, они спишут книги о Феллини, там еще о ком-то, еще что для них мы. Они нас бросили. Вся надежда на то, что молодые придут независимые от группировок. Самое ужасное – это группировки, в принципе.
Последние две взаимосвязанные записки, остальные все
повторяют.
Да. Анатолий Васильевич, кто из молодых советских драматургов вам нравится, кого бы вы хотели поставить? И другая, если бы ваш приезжий знакомый попросил выделить близкие вам по духу сегодняшние спектакли московских театров, что бы вы ему посоветовали посмотреть и почему? Чему вы, как зритель, радовались в последнее время?
Это тяжелый вопрос. Сейчас подумаю. Ну, кто мне близок по духу?
вот так, что прямо с распростертыми объятиями, как когда-то Розова, сейчас это может быть выглядеть смешно. Я перечитываю Розова, конечно, это может быть смешно. Но я помню, я в электричке читал «В поисках радости» и просто рыдал. И когда мальчик побил саблей мебель, я просто рыдал. Я дрожал. Когда я читал этот самый, как называется, «Вечно живые», еще до фильма, когда даже там все переделано, потом были современники и фильмы, а пьеса кончалась тем, что Вероника на могиле говорит речь этому самому Борису. И я сидел просто, знаете, на диване, я помню даже, что со мной происходило, я так плакал. Сейчас я не воспринимаю так современные пьесы. Я понимаю, что Петрушевская замечательная писательница, но я не воспринимаю ее так. Злотников очень хороший, дерзкий, я не воспринимаю. Володин как-то что-то другое стал писать. Ну, Арбузов, ну, это понятно, и возраст, и он сейчас очень болен, и, ну, вообще у него особое течение. Хотя я его когда-то тоже и сейчас, в общем, люблю, но ставить его, может быть, уже как-то кажется. Так что я сейчас не могу назвать. Рощин замечательный тип, но он пишет заготовки. Он не пишет пьесы, он пишет заготовки и выбрасывает их. Это полупьесы. Они тоже меня не заинтересовывают своей законченностью. Я, может, говорю несправедливо, но у меня спрашивают и отвечают.
А
Казанцев. Хорошо. Вообще, понимаете, хорошо, но за душу меня не задевает. Я «Мизантропа» прочитал. Во-первых, понимаете, значит, ну не про я его в сотый раз прочитал. Но я вот играют артисты. Я слышу информацию в тексте. Боже мой. Что за информация в тексте? Вот говорит Альцест монолог. Боже мой, какая информация? Я уже не говорю просто смысла, но эмоций. Нет, я уже не говорю эмоций, смысла. И вот читаю текст. Меня не задевает это, к сожалению. Так. Как только заденет, я обязательно поставлю. Вот один из таких авторов, между прочим, Червинский. Вот мне кажется, что если он не заглохнет, он очень много интересных вещей напишет. Ленинградец – замечательная вещь. Блондинка за углом – замечательная вещь. Родинский – очень интересный автор. Очень интересный. Он пижон. Он иногда литературит. Вот эти вещи, которые Нерон там. Очень замечательная пьеса про Лунина. Но он мне первому читал. Но она очень литературная, я ее не проварил как-то театрально. Мне нужно как-то, чтобы больше игры было. Но он очень хороший, я его люблю. А какие спектакли я посмотреть бы посоветовал?
Радуйтесь ли вы как зритель? Можете вы ответить от себя как от режиссера?
Могу, но я больше радуюсь как зритель кино. Потому что за последнее время, в связи со своими поездками, я имел возможность посмотреть много очень фильмов. И вы знаете, иногда выходишь после фильма и думаешь, что занимаешься такой ерундой, вы не представляете даже, какие есть фильмы. Да. Это очень... Я сам... Знаете, было... я смотрел один фильм с Николсоном. И шел по улице, это было 12 часов. Понимаете, и в это время затормозила машина. Где-то там, на площади, далеко. Я остановился вот так вот. И несколько минут буквально стоял. Мне казалось, что это тот случай, который я только что смотрел. И что все это сейчас произойдет, и все. Понимаете? Потом некоторые фильмы просто остаются в тебе, ну что называется, навсегда. Ну, «Смерть Венеции». Вы не смотрели этот фильм? Смотрели, да? Ну, понимаете, я, ну, не знаю, понимаете, я, ну, есть фильмы, которые просто, ну, каждый фильм Феллини, но этот корабль идет. Это, ну, от стилистики до того, что они, во-первых, теперь все большие, 3 часа. Это как будто читаешь роман, огромный, глубокий роман. Понимаете, поэтому, скорее, кумиры у меня, скорее, вот в кино. А с точки зрения режиссерской, вот такой драматической, ну вот приезжал тоже, к сожалению, это все же не наши. С спектакли. Понимаете? Я говорю об этом с сожалением. Но приезжал, Стрейлер когда-то привозил вот этот «Венеция в снегу». Это был замечательный спектакль, назывался «Кампьелло». Потом Шнайдер привозил «Наш городок». Это был замечательный спектакль. Ну, вот этот мизантроп, конечно, я спрашиваю у директора французского театра, а почему вы привезли мизантроп? Ведь это же такое, такое старье. Он говорит, иногда зависит от спрашивающей стороны. Вот. Спасибо вам.